Наша община была одной из первых, упорядочивших свое хозяйство. Мы провели дорогу по буковым лесам и по усеянным колокольчиками папоротниковым зарослям Вествуда, так, чтобы не нарушать вида роскошного, густого, дикого парка, и могли гордиться нашими окрестностями. Представители почти всех остальных общин, возникавших по городам-садам вокруг промышленной долины четырех городов, когда рабочие начали переселяться, являлись к нам, чтобы изучать расположение наших построек и архитектуру квадратных зданий, которыми мы заменили переулки между замками и резиденциями духовенства у кафедрального собора, а также и то, как мы приспособляли все эти здания к нашим новым социальным потребностям. Некоторые претендовали на то, что тревожило нас, но у них не было наших рододендронов и таких садов. Такие сады во всей Англии были исключительно только в нашей местности, благодаря особой почве и торфу, не имевшему ни малейшей примеси глины. Эти сады были разбиты более 50 лет назад. В них было много рододендронов и азалий, и находились они в местах, хорошо защищенных и ярко освещаемых солнцем, где могли расти и цвести магнолии. Здесь росли большие деревья, обвитые красными и желтыми вьющимися розами, разнообразные цветущие кустарники, изящные хвойные растения и такая трава пампасов, какой не было в других садах. В тени кустов раскинулись широкие лужайки с разбросанными по ним цветниками роскошных роз, весенних луковичных цветов, буковиц, примул. Моей матери больше всего нравились в саду эти клумбы с маленькими круглыми блестящими глазками из бесчисленных желтых, красновато-коричневых и пурпурных цветов. И весною, в годы больших построек, она каждый день ходила посидеть на ту скамью, с которой лучше всего были видны цветники. Кроме красоты, цветы давали ей, мне кажется, ощущение довольства. В прежнее время она во всем нуждалась. И, сидя на этой скамье, мы молча думали или разговаривали, чувствуя, что хорошо понимаем друг друга. Вы, люди более счастливого поколения, не можете себе представить прелести этих ранних дней новой эры, чувство довольства, необычайных контрастов. По утрам, за исключением лета, я вставал до зари, завтракал на скором поезде, и не раз, вероятно, встречал восход солнца, выезжая из маленького туннеля, прорезавшего Клейтон-Крест, а затем бодро принимался за работу. Перенеся все жилые дома, школы, учреждения, доставляющие жизненное удобство, из области угля, железной руды и глины, и отбросив в сторону тысячи различных стеснительных прав и опасений, мы принялись за дальнейшую работу со свободными руками. Мы соединяли разные предприятия в одно, врезывались в давно мешавшие все частные поместья, соединяли и разделяли, достигли гигантских объединений и громадной экономии. И долина из арены грязных человеческих трагедий и мелочных соперничествующих промышленных предприятий превратилась в привлекательное место величественной красоты, механической силы и пламени. А мы были титанами этой Этны. В полдень я возвращался домой, брал ванну в поезде, переодевался и, весело болтая, обедал в клубе, помещавшемся в столовой Лаучестерского замка. А затем проводил тихие послеобеденные часы в зеленом парке. Иногда мать даже сомневалась, не чудится ли ей все это во сне. — Да, это сон, — говорил я обыкновенно, — это действительно сон, но только он ближе к пробуждению, чем кошмар прежних дней. Ей очень нравилась новая одежда. Она говорила, что ей нравится новый фасон одежды, но не это одно радовало ее. К 23 годам я вырос еще на 2 дюйма, стал на несколько дюймов шире в груди и увеличился на 42 фунта в весе. Я носил мягкую коричневую одежду, и мать часто гладила мой рукав и любовалась материалом. Она, как женщина, любила материи. Иногда она вспоминала прошлое, потирая свои бедные грубые руки, которые так и не сделались мягкими. Она рассказывала мне многое о моем отце, чего я прежде не слыхал, и о своей молодости. Я испытывал такое чувство, точно находил в забытой книге засушенные, поблекшие, но все еще дорогие цветы. Слушая рассказы моей матери о том, что она некогда была страстно любима и как мой покойный отец был счастлив в ее объятиях. Иногда осторожно она пыталась даже заговорить о Нетте теми шаблонными плоскими фразами старого мира, которые смягчала только ее доброта. «Она не стоила твоей любви, дорогой мой», — сказала она, предоставляя мне отгадывать, о ком идет речь. «Ни один мужчина не стоит любви женщины», — отвечал я, — «и ни одна женщина не стоит любви мужчины. Я любил ее, дорогая мама, и этого ты не в силах изменить. Есть и другие», — выражала она свою надежду. «Не для меня», — сказал я, — «я уже сжег свой запас пороху. Не могу я начинать снова». Она вздохнула и ничего больше не сказала. В другой раз она произнесла: «Ты будешь совсем одинок, дорогой мой, когда меня не будет. Поэтому тебе следует остаться со мной», — ответил я. «Дорогой мой, мужчине необходима женщина». Я ничего не ответил. «Ты слишком много думаешь о Нетте, мой дорогой. Если бы я могла дожить до твоей женитьбы на какой-нибудь милой, хорошей, доброй девушке. Дорогая мама, мне не нужна жена. Может быть, со временем, кто знает. Мое время еще не ушло. Но ты совсем не интересуешься женщинами. У меня есть друзья. Не тревожься, мама. В этом мире достаточно дела для человека, хотя бы он и вырвал любовь из своего сердца. Нетти была и будет для меня жизнью, красотой. Не думай, мама, что я потерял слишком много, потому что втайне я еще надеялся». Однажды она вдруг задала мне вопрос, который удивил меня. «Где они теперь?» «Кто они?» «Нетти и он, не знаю», — ответил я кратко. Ее дрожащая рука слегка коснулась моей. «Так лучше», — сказала она, как бы уговаривая меня. «В самом деле, так лучше». В ее дрожащем голосе звучало что-то такое, что на мгновение вернуло меня к давно минувшей эпохе, к возмущавшим меня нравоучениям прежнего времени. «Сомневаюсь», — сказал я, и вдруг почувствовал, что не в силах больше говорить с ней о Нетте. Я встал и отошел от нее, но потом вернулся, принес ей букет из нарциссов и заговорил с ней о другом. Но я не всегда проводил мое послеобеденное время с ней. Иногда желание видеть Нетти было так сильно, что я предпочитал оставаться один. Гулял, ездил на велосипеде и начал учиться верховой езде, которая развлекала меня. Лошади в это время уже успели пожать плоды переворота. По прошествии первого года едва ли можно было найти такую местность, где сохранился бы жестокий обычай перевозка тяжести на лошадях. Всюду эта перевозка, пахота и другие конные работы производились при помощи машин, а лошадьми пользовались только для верхового спорта. Я любил ездить верхом, особенно без седла. Я находил, что сильное упражнение хорошо действует при приступах мучительной меланхолии, иногда нападавших на меня. А когда верховая езда не помогала, я отправлялся к авиаторам, летавшим на аэропланах за Хормсмерден-Хилл. Но на следующий день я всегда отправлялся к матери и, мне помнится, отдавал ей по меньшей мере 2/3 своего свободного времени. Часть 4. Когда моя мама стала чувствовать слабость, от которой в начале новой эпохи много старых людей умирало тихой, безболезненной смертью, то по новому обычаю за ней вместо дочери стала ухаживать Анна Ривес. Она сама пожелала прийти. Мы немного знали Анну. Она иногда встречалась с моей матерью в саду и помогала ей. Анна всегда искала случая помочь матери. Мне она показалась одной из тех добрых девушек, которых не лишен был мир даже в худшие свои времена, и которые как бы служили